Прощание с землей. После соревнований я жил как во сне, видел толпы людей и залитое потом лицо целовавшего меня Мигиллы, чувствовал объятия, пожатие рук, слышал возгласы, но так, будто это меня совершенно не касалось. Потом сидел высоко на трибуне и смотрел вниз на стадион. Что происходило там, не знаю. Вечером меня окружила группа студентов-болельщиков. Они улетали в Азию. И я не помню, как оказался вместе с ними в ракете. Возможно, я сам вызвался проводить их. Потом начался длинный, бессвязный разговор. Мне приходилось отвечать на несколько вопросов сразу. Было много шума и смеха. Ракета приземлялась и вновь отправлялась в полет. Менялись спутники, а я продолжал оставаться в центре всеобщего внимания. Вдруг я заметил, что в кабине осталось 4 пассажира. Я встряхнулся, как бы прогоняя сон. Заговорили репродукторы. Ракета шла на посадку. Мы подходили к небольшой сибирской станции Калете. Растерянный, не понимая, как я дал завести себя в эту часть света, я быстро вышел на пустой перрон. Вместе со мной на этой станции сошел и молодой астронавт, с которым я познакомился в пути. Он посмотрел на часы, подал мне руку и сказал, что отправляется завтра на Фобос, а сейчас хочет попрощаться с другом, который живет неподалеку. Его последним словом, звучавшим в моих ушах, было «Прощай». И я остался один. Были тихие теплые сумерки, в воздухе стоял запах мокрых листьев, только что перестал идти дождь. А я не знал, что делать здесь, среди покрытых мглой полей, этой надвигавшейся ночью. И тогда я совершил еще один необдуманный поступок. Я не хотел этой ночи. Нет, я не боялся ее, а просто не хотел. И спустился на нижний этаж вокзала, где помещалась станция наземных сообщений. Несколько минут я ходил по пустому перрону, скользя взглядом по зеркальным плитам стен, в которых смутно отражалась моя фигура. Вдруг рука случайно нащупала в кармане какой-то маленький сухой и хрупкий предмет. Это была веточка из моего олимпийского венка. С низким пронзительным воем из туннеля выскочил аэропоезд, сверкнул сталью своих вагонов, взвыл тормозами и замер на месте. 20 секунд спустя я ехал на запад, догоняя солнце, скрывшееся недавно за горизонтом. Вагон еле заметно колебался и, набирая скорость, обгонял вращение земли. В купе, кроме меня, не было ни души, и я включил радио. После заключительной фразы вечернего выпуска «Последних известий» я услышал первые величественные звуки прощальной симфонии Крескаты. «К черту прощанье!» — вырвалось у меня. Я выключил радио. Поезд уже не колебался и не вибрировал, а мчался с огромной скоростью, поглощая пространство. Колея дороги вынырнула на поверхность земли. Свет за окнами стал ярче, живее. Я догонял уходивший на запад день. В тишине, не нарушаемой звуками радиопередачи, еще яснее всплыли в сознании 4 медленных такта вступления прощальной симфонии, похожие на фанфары. Я встал и начал ходить между рядами кресел. В жемчужных глазках стенных информаторов поминутно загорались названия станций, которые мы проезжали. Потом вновь стало темно. поезд достиг берега Европы и нырнул вглубь проложенного под Атлантическим океаном огромного туннеля, направляясь в Гренландию. Когда в информаторах загорелись первые знакомые названия, я подумал, что надо увидеться с отцом. Конечно, именно за этим я и ехал сюда. Я справился о самом удобном маршруте и вскоре вышел на станции, расположенной в открытом поле. А поезд нырнул в прозрачную трубу. Она уменьшалась по мере удаления и на востоке была погружена во мрак, в то время как на западе ее еще освещал багряный отблеск зари. Из нее доносился все удалявшийся и слабевший высокий звук, подобный тому, который издает звенящая струна. Этот звук вновь напомнил мне симфонию. На лужайке уже ждал геликоптер, который я вызвал. Высокая трава была покрыта росой, и я замочил брюки до колен. Ругаясь про себя, я сел в кабину и полетел прямо домой. Когда моя машина опускалась на площадку нашего сада, день, который я нагнал в неустанном беге на запад, вновь начал угасать. Но я не обратил на это внимания. Даже не захлопнув за собой дверцу, я бросился в дом. Бабушка и мама были в городе, а отец принимал участие в съезде врачей в Антарктиде. Я решил немедленно найти его. Геликоптер, конечно, был слишком медленным способом сообщения, поэтому я отправился на ракетный вокзал, расположенный в северном предместье Меории. Уже издали я увидел его купол, сверкавший в последних лучах заходящего солнца. Оставив геликоптер на верхней платформе вокзала, я направился к эскалаторам, близ которых на стеклянном глобусе информатора мелькали цветные светлячки. Прямого сообщения с Антарктидой в ближайшие минуты не было, и мне надо было лететь на третий искусственный спутник и там пересесть на ракету, отправлявшуюся на Южный полюс. Я встал на лестницу, спускавшуюся вниз, к перронам. На стенах первого яруса я прочитал светящиеся надписи: «Таймыр», «Камчатка», «Новая Зеландия», «Четыре минуты», «Бразилия», «Огненная земля», «Семь минут». Я сообразил, что мог бы лететь в Патагонию, а там воспользоваться местным сообщением с Антарктидой, но не тронулся с места. Эскалатор продолжал двигаться вниз. Я миновал второй, третий, четвертый ярусы. Людей становилось все больше. Сверкнула надпись: «Малайский архипелаг. Отправление». И одновременно послышался приглушенный шум, который сразу же стих. Откуда-то сверху донесся свист удаляющейся ракеты. Брякнули захлопнутые люки. Издали послышался голос, объявлявший: «Ракета прямого сообщения, Марс, Деймос, Земля, опоздание на 8 секунд». За прозрачными перегородками двигались непрерывным потоком люди, а я спускался все ниже. Вот уже белый свет, заливавший перроны местного сообщения Земли, сменился голубым. Мы были на перроне, откуда отправлялись ракеты на спутники. Вместе с толпой, спешившей на посадку, я направился к ракете. Но где-то по пути растерял всю свою энергию. Она словно исчезла с последним лучом света, проникавшим вглубь зала сквозь стеклянные стены. Вот прилечу на Антарктиду, разыщу место, где происходит заседание, и вызову отца из зала. Он обрадуется и удивится, спросит, не нужно ли мне чего-нибудь. Что ответить ему? сказать, что мне было необходимо видеть его. Но для этого не нужно лететь. Существуют же телевизоры. Сказать, что хотел прикоснуться к его темному костюму, почувствовать тепло его рук. Но это придется говорить в каком-нибудь коридоре. Из-за дверей будет доноситься голос докладчика. Отец будет делать вид, что не спешит вернуться в зал, а я буду стоять и молча смотреть на него. Что же я могу сказать? Ведь Гея отправляется в полет лишь через 2 дня. К чему же такая спешка? Эти прыжки с ракеты на ракету, какие я проделывал сегодня ночью. Это было ясно. Отказываясь от намерения ехать в Антарктиду, я поступал в согласии со здравым смыслом. Но когда я стал медленно удаляться от площадки, откуда отправлялись ракеты, меня охватило жгучее сожаление. Я оперся о балюстраду и смотрел, как зеленые сигнальные огоньки выскакивают на телефорах, как набирают скорость ракеты, и серебристые буквы на их боках сливаются в мелькающие полосы, как ракеты с пронзительным свистом втягиваются в стартовую трубу и на полной скорости вылетают из нее на высоте 12 этажей, оставляя позади полосы огня. Секунда, и ракета исчезла в темнеющем небе. В лицо мне повеяло душным запахом нагретого металла. Потом гул умолк, и я остался в одиночестве. Вдоль перронов у входа на эскалаторы ярко горели указатели. За стеклянными стенами все больше сгущались сумерки. Вторые сумерки для меня за сегодняшний день. На свободные пути подавались межпланетные ракеты. Длинные, похожие на рыб, с приплюснутыми головами, а в глубине зала засверкали надписи. Луна, море дождей, Апеннины, море облаков, Южный полюс. 4 минуты. Начался новый приток людей. Группа девушек бежала по медленно двигавшейся вниз лестнице. У той из них, что была позади всех, раскрылась сумочка. Разноцветные безделушки рассыпались по ступенькам. Девушка сделала отчаянный жест, как бы намереваясь вернуться, но подружки закричали на нее. Она махнула рукой и побежала к ракете. Минуту спустя в телефонах вспыхнул зеленый свет, а в воздухе послышался гул. Ракетный поезд на Луну отправился в путь. Платформы почти совсем опустели. Блуждая взглядом по залу, я увидел дату, светившуюся над глобусом информатора. Ведь сегодня праздник уничтожения границ. Потому-то мама отправилась в город. Любопытно, надела ли бабушка свое новое платье, или, всполошившись по обыкновению в последнюю минуту, оделась в фиолетовое, которые носят каждый день. Видели ли они марафонский бег? Вот какие мысли мелькали у меня, когда я двигался к выходу. Вдруг я споткнулся о какой-то предмет. Это был шарик, золотистый, с голубыми крапинками. Его потеряла одна из девушек с Луны. Мне стало жаль этот шарик, сиротливо лежавший в огромном зале, полном музыки непрерывного движения. Я спрятал его в карман, где лавровая ветка напомнила о себе мягким шелестом листков. У самого выхода я увидел человека. Он не сел почему-то в кресло, а, вытянув ноги, отдыхал на ступеньках, рядом с большим свертком, и, скрестив руки на груди, громко и фальшиво насвистывал прощальную симфонию. «Пришло же чудаку в голову давать здесь концерт», — подумал я. Наши взгляды встретились, и мы одновременно вскрикнули от удивления. Это был Пео Тан, мой коллега по занятиям кибернетикой. Началась бессвязная беседа. Мы дергали друг друга за рукав, то приближались, то отступали один от другого. Хлопали по плечу и непременно повторяли: «А помнишь, как профессор? А помнишь? А помнишь?» «Ну и сюрприз», — сказал я наконец. «Однако позволь, что ты тут делаешь в такую пору, да еще в праздник?» Он торжествующе рассмеялся. «Ожидаю Ниту. Она сегодня возвращается. Меньше чем через час будет здесь». «Я уже поговорил с ней, знаешь?» Нита была его девушка. Она окончила занятия год назад и находилась на шестимесячной практике на звездоплавательной станции на Титане, одной из самых отдаленных во всей Солнечной системе. «Очень рад», — сказал я, чувствуя, что эти слова никак не соответствуют действительности. Веселое настроение, вызванное неожиданной встречей, сразу покинуло меня. Пео Тан этого совсем не заметил. «У меня для нее сюрприз», — он легко толкнул ногой сверток. «Это не Агара, ее кот. Он родился как раз в день ее отъезда. Но теперь он уже большой. Он мог удрать, и я на всякий случай упрятал его в коробку». «Так ты взял с собой на свидание кота?» — сказал я, с трудом подавляя раздражение. «На твоем месте я пришел бы с цветами». «Там есть и цветы», — Пео Тан вновь толкнул ногой сверток. В ответ раздалось нервное мяуканье. «Ну а ты-то зачем здесь, олимпийский победитель? Ты себе не представляешь, как мы все кричали, когда ты финишировал, хотя и сожалели, что ты выступаешь не от нашей команды. Ну-ка, повернись на свет, дай посмотреть на тебя, ведь я...» Его тираду прервал возглас удивления, перешедший в протяжный свист. «А это что такое?» «Значит, ты летишь на созвездие Центавра. Звезды покорять? Ах ты, марафонский победитель, и ни единым словечком не обмолвился». Осторожно, словно это была очень хрупкая вещь, он дотронулся до маленькой белой эмблемы «Геи», приколотой на моей груди. Теперь надо было начать длинный рассказ, но я не был в состоянии это сделать и лишь спросил: «Завидуешь?»
«Еще как!»
«Знаешь, я тебе тоже завидую», — вырвалось у меня. Я сказал это таким тоном, что Пео Тан ни о чем больше не спрашивал. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга. Наконец он протянул руку и как-то торжественно пожал мою. «Ну что ж, простимся, пожалуй. Будешь наносить нам телевизиты?»
«Конечно,
пока будет можно. Смотри, не забывай». Мы еще раз взглянули друг другу в глаза, и я двинулся к выходу. Воздух снова наполнился шумом стартующих ракет, а когда этот шум утих, далеко за спиной послышалось насвистывание Пео Тана. От вокзала в разные стороны расходились целые ярусы движущихся тротуаров. Я выбрал тот, который вел к парку на берегу реки, и, опершись о поручни, смотрел на проплывавшие мимо меня огни большого города. В широких аллеях сверкали стоящие далеко друг от друга огромные здания, окруженные кольцом садов. На фоне ярко освещенных белых стен резко выделялись черные, как уголь, ветки деревьев. Внизу расстилались улицы, гладкие, широкие, прозрачные, как лед, с пульсирующей под землей сетью туннелей. Каждую площадь, каждую улицу наполняли спешащие машины, сливавшиеся от быстрого бега в длинные разноцветные полосы. Это напоминало кровообращение в сосудах гигантского организма. Свет, проникавший из хрустальных подземелий города, смешивался с водопадом красок, изливавшимся сверху. Золотые и фиолетовые фейерверки реклам взлетали ввысь по стенам. На самых верхних этажах алмазными огнями сверкали вывески. Люди выходили из магазинов, нагруженные свертками, вскакивали в ожидающие геликоптеры, которые взлетали в лучах света и повисали у домов, подобно пчелам, клубящимся у гигантского улья. На перекрестках воздушных магистралей мигали телефоны, под матово-зеленой поверхностью улиц проносились лавины поездов. Всюду царила возбужденно-торопливая атмосфера праздничного вечера. Уличные фонари стали встречаться реже. Движение сократилось. Вместо гигантских башен появились дома, затем домики. Зато все шире раскидывались сады. Они занимали все большую площадь. И, наконец, движущийся тротуар кончился, оставив далеко позади зеленоватый фонарь его конечной станции. Я пошел вперед, с удовольствием ощущая под ногами мягкую влажную землю. За воротами парка меня окружили деревья. В центре города при ярком свете уличного освещения мне казалось, что уже наступила глубокая ночь. Теперь я увидел темно-синее, но еще беззвездное небо. На западе догорала остывая красноватая заря, припорошенная серебристой мглой. Был час, когда в садах, выбрав поукромнее места, сидят на скамейках пары и шепчут друг другу слова, которых никто в мире не знает. Ведь если даже их будешь говорить неоднократно, содержание таких бесед странным образом улетучивается из памяти, так же незаметно, как испаряется эфир. После этого остается лишь одурманивающий сладковато-горький осадок, воспоминания о наполнявшем душу ожидании больших темных глаз, широко раскрытых рядом с твоим лицом, да о шепоте, который кроме аромата дыхания и тона слов не значит ничего, подобно музыке. Я шел через парк. Вдали над черневшими во мраке ночи деревьями возникали сверкающие силуэты высотных домов. По аллеям гуляли пары, усаживались на скамейки, прижимаясь друг к другу. А я шагал мимо, чувствуя кулаки в карманах, как два тяжелых камня, и отводя взгляд. Я прошел весь парк и вышел на огромную пустынную набережную, украшенную ожерельями многочисленных фонарей, отражавшихся в черной воде. В моем мозгу вновь зазвучали высокие ноты все тех же четырех тактов вступления симфонии Крискаты.